сказать, что мы осуждаем, мы не при делах.
То есть это было иронично, по какой-то фигне.
Ха-ха-ха, все, закенселим его, he's cancelled.
Я очень люблю постмодерн.
Гигантская эпидемия хламидии в университете Нью-Йорка.
И опять же, сейчас где он? Нигде, его ни из Думы не убрали, ничего не произошло. Блин, а у нас ничего не работает по факту.
Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Катя Сапко, и со мной в студии сегодня моя прекрасная, хоть вы и не можете ее видеть, а только слышать ее невероятный голос, соведущая Нателла Кардзахе. Это постоянная рубрика подкастов «Завышка. Мой ресерч». Давние слушатели могли нас узнать по старым выпускам, и вот мы решили еще раз собраться таким составом и провести для вас еще один новый выпуск.
Напоминаем, что «Мой ресерч» — это рубрика, в которой мы вместе со студентами обсуждаем самые необычные исследования, дипломы и курсовые работы. Молодые ученые делятся своими впечатлениями о процессе работы, просто и доступно рассказывают об исследованиях и о том, как можно применить полученные знания в жизни.
Этот выпуск мы записываем у наших друзей в лаборатории медиа. Сегодня мы вместе с Иваном Топадзе поговорим о его работе, посвященной культуре отмены и фандомам, которые, собственно, участвуют в этой культуре отмены. Иван изучил, как с научной точки зрения устроен процесс отмены, почему она вообще существует и какую роль здесь играют фанаты. Привет, Ваня!
Всем привет!
Ваня, огромное спасибо, что ты пришел. Мы рады тебя видеть здесь. Пожалуйста, расскажи нам немного о себе, где ты учишься, учился, почему ты выбрал именно эту тему, какая твоя внутренняя мотивация исследовать именно этот вопрос.
Я выпускник 4-го курса уже нынче образовательной программы медиакоммуникации Высшей школы экономики. Соответственно, закончил ее в этом году, а сейчас я уже поступил на магистерскую программу критические медиаисследования на этом же факультете, факультет коммуникации медиадизайна НИУВШ. Моя выпускная работа посвящена культуре отмены. Такая тема животрепещущая. Многие, я думаю, заинтересованы в ней. Многие слышали об этой такой странной отмене, но я думаю, что мало людей на самом деле понимают, как устроен этот процесс. Все мои предыдущие курсовые работы, они, в принципе, так или иначе были связаны с культурой отмены. И постоянно я немного тормозил на этом моменте, потому что знаний об этой теме мало, исследований мало. И вот для выпускной работы, для диплома решил вот взять такой амбициозный немного проект и попробовал хотя бы какое-то, может быть, вступление именно к сфере отмены, к кэнселингу сделать в надежде, что, может быть, в будущем это как-то будет продолжаться.
Тебя лично как-то трогает тема фандомов?
Меня не очень трогает тема фандома на личном уровне. И я так скажу, что на самом деле тема того, что прослеживается связь между культурой отмены и фандомами, она прежде всего так сформирована, потому что, когда мы выбирали, соответственно, название темы и саму тему с научной руководительницей, мы поняли, что исследование исключительно культуры отмены — это слишком широкий вопрос. Я, конечно, разумеется, фанат определенных там каких-то сериалов, фильмов, людей, но не могу сказать, что это вот глубокое желание, что я прям горел желанием изучить именно фандомы.
Короче, Ваня не делает эдиты
в ТикТоках.
Блин, жалко.
Это был мой следующий вопрос. Какой у тебя самый залетевший эдит в ТикТоке? Окей, я сейчас поступлю немного как комиссия на защите. Спрошу у тебя два каверзных вопроса. Во-первых, почему такой именно метод исследования? Почему ты взял кейс-стади? И, во-вторых, достаточно ли трех кейсов для кейс-стади для вот, ну, анализа данной темы, глубокого изучения феномена?
Почему кейс-стади? Ну, потому что, во-первых, исследование у нас качественное. Очень мало пока что наработок, нужно максимально по смысловой составляющей вот изучить этот вопрос. Кейс-стади позволяет нам очень удобно исследовать какие-то моменты, когда наши исследовательская проблема, исследовательская тема не раскрыта, когда у нас какие-то есть разные просто ситуации, которые тоже между собой, может быть, не так сильно соединены, а мы очень удобно можем как раз-таки на примере вот этих вот громких кейсов проследить саму суть исследуемого феномена, ну, какие-то, может быть, сделать общие выводы, и, если получится, еще и построить какие-то связи. А выборка в исследовании тоже достаточно маленькая, всего 3 кейса. Об этом я, разумеется, в работе пишу, это все открыто заявляется. Пока что было достаточно, просто чтобы вот наметить какие-то основные моменты, посмотреть вот на примере именно этих громких случаев, как работает культура отмены в соотношении с фандомами.
Уточни, а что вообще такое фандом, если есть у этого какое-то научное определение?
Не дам никакого однозначного ответа, потому что, разумеется, такой конвенционально принятой дефиниции не существует. Есть более-менее закрепившиеся определения, есть какие-то чуть-чуть более авторские вещи. Ну, говоря своими словами, фандомы — это крупные объединения людей, это такие сообщества, которые объединены друг с другом общим интересом, энтузиазмом, любовью, но чаще всего к объектам массовой культуры. Разумеется, есть разные виды фандомов. Один из наиболее распространенных фандомов — это медиафандом. Его последователи чаще всего заинтересованы больше всего именно в продуктах массовой культуры в плане телевизионные сериалы, фильмы, может быть, какие-то даже селебрити, которые играют в этих самых проектах. Культурный медиатеоретик Джон Фиски определяет фандомы как отличительную черту поп-культуры постиндустриального общества, который в силу развития массовой индустрии развлечения свойственно создание самостоятельно сформированных коллективов, выбравших в качестве точки собственного увлечения набор развлекательных жанров, нарративов или лиц.
А как отличаются вообще фандомы как социальная структура от других социальных групп, кластеров и вообще какие отличительные черты есть?
И приведи какой-нибудь максимально жирный пример фандома. Такой, чтобы все знали.
Если говорить, например, о примерах крупных фандомов, ну, сразу в голову приходит фандом BTS. Ну, мы можем говорить, разумеется, не только о BTS, а просто о фандомах кей-попа. Значит, в принципе, многие исследователи выделяют несколько отличительных черт у фандомов. Например, превалирующее внутри фандома чувство коллективной идентичности. То есть члены фандома всегда объединены вот этим самым интересом к тому или иному продукту и чувствуют привязанность к этому продукту уже на каком-то персональном уровне, воспринимая остальных членов фандома на, ну, как собственных, например, там, братьев, сестер или очень близких друзей.
У них есть как раз-таки коллективное название, насколько я знаю, правильно?
Что именно ты имеешь в виду?
Ну вот у фанатов BTS, почему да. Я знаю про BTS вообще что-то? У них есть коллективное название,
собственно,
и это как раз-таки да. Часть идентичности,
да,
правильно?
Да, конечно, разумеется. Ты имеешь в виду, что они называются ARMY, да?
Да, вроде так.
Да, у каждого фандома действительно есть свое название. Некоторые названия формируются самостоятельно. Разумеется, у всех названий есть тем или иным образом привязка к самому виновнику торжества. Некоторые люди предлагают сами, обращаясь к своей аудитории, говорят: «Эй, ребята, нам нужно название вот нашему коллективу, давайте подумаем». А бывает ситуация, когда просто это каким-то образом случается там само по себе. Например, я не знаю, вот в голову приходит певица Деми Ловато. У нее фандом называется
Ловатики. Потому что я Ловатик.
Это как один пример. У Бьонсе, например, фанаты называют себя Рой Пчел, по-моему, если не ошибаюсь, потому что Beehive, часть, соответственно, в имени Бьонсе — это пчела. Далее, что можно назвать таким явным признаком фандома, это набор устоявшихся культурных традиций и практик, которые как раз-таки позволяют членам фандома считывать и интерпретировать медийные тексты в схожей друг для друга логике.
Мне приходит в голову почему-то последнее, вот, когда весь шум начался насчет Тейлор Свифт и Джилленхола. А у меня потом появились эдиты всякие про осень и красный шарф. И вот это вот была какая-то символика, просто для кого-то это типа осенняя тема. Но если там наложить песню Тейлор Свифт, то как бы всем понятно, что Джилленхол мудак.
Да, именно об этом и речь, что для постороннего человека вообще ни о чем не говорит красный шарф в привязке к Тейлор Свифт и Джейку Джилленхолу. И еще один важный момент по отношению к самой сути фандома — это вот создаваемое вторичное творчество, которое позволяет нам называть сами фандомы автономным элементом субкультуры и самой, в принципе, субкультурой. Интересно, что вот именно вот этот пункт про наличие вторичного творчества, он практически везде указывается исследователями в научных работах, но практические данные говорят немного о другом. Потому что вот я, например, когда писал работу, нашел такое одно исследование, в котором проводили интервью с членами фандомов и, в частности, спрашивали о том, как они определяют, является ли человек членом фандома или нет. На самом деле можно их разделить на две группы. Одни более пассивные. Они действительно любят продукт какой-то, они разделяют вот этот вот общий интерес, общую любовь к нему. Но поскольку у них в целях не стоит творческое самовыражение, они не хотят там делать видео, тратить на это, может быть, время. Они просто очень погружены во весь этот процесс и хотят, допустим, может быть, просто оставаться вот в этом новостном потоке и постоянно получать новости. Вторые люди как раз-таки очень в полной мере совпадают с определением, которое в научных работах приводится, и они постоянно выпускают какие-то свои продукты, ролики, песни.
Мне кажется, что ТикТок немного изменил вообще структуру фандома, потому что рекомендации в ТикТоке — это ужасная штука. Я тоже знаю теперь очень много о кей-попе, но никогда его не слушаю. Но мне кажется, что ТикТок сделал ужасную вещь. Он ужасно сильно нас погрузил в общий бустер какой-то информационного шлака. И если ты не хочешь что-то знать, ты каким-то образом случайно об этом узнаешь. Не потому, что я хотела, не потому, что я слушала. Я посмотрела в итоге этот фильм Тейлор Свифт, он прикольный, типа, она молодец. Но я не... Как называют фанатов Тейлор Свифт?
Свифтер?
Свифтер.
Я не свифтер. Прозвучала эта громогласная культура отмены. Что это такое? С чем его едят? Как она возникла? И
зачем нам это?
Зачем, да?
Ученые, в принципе, фиксируют 2016 год как момент, когда культура отмены проникла в публичный дискурс, стала употребляться очень часто регулярными распространенной массовой аудиторией и пользователями в интернете. Первые упоминания вот этого cancel дискурса зафиксированы среди представителей так называемого черного твиттера в таком несерьезном ключе и, скорее всего, в тот момент просто представлял из себя такую вариацию ироничной сатирической коммуникации и способом для данной общности выделить себя среди других групп, особенно в онлайн-среде, среди вот такой доминантной, ну, скажем так, доминантной белой культуры и, ну, создать собственную коммуникацию, в которую были бы вот вовлечены именно эти пользователи.
То есть это было иронично, по какой-то фигне, по сути, а потом это вышло как вот именно социальный конструкт для того, чтобы регулировать сообщество и общество в целом.
Я бы сказал, что, наверное, изначально это было... Это я уже додумываю, это, разумеется, нигде пока, наверное, не зафиксировано, это не научные какие-то данные, но, скорее всего, это было так, что вот этот вот человек сказал то-то, ха-ха-ха, все, закенселим его, he's cancelled.
Понятно, да.
И на этом все заканчивалось.
На этом все заканчивалось. Ну, возможно, продолжались какие-то еще более там сатирические. Опять же, таки, могло, наверное, доходить до каких-то экстримов, но это не было такой распространенной практики конкретного бойкота. А после проникновения cancel коммуникации в публичный дискурс такая функция действительно стала прослеживаться, и именно поэтому в уже нынешнем понимании, в том виде, в котором культура отмены находится сейчас, исследователи рассматривают это как раз-таки вариацией и бойкота, который раньше существовал всегда, и так называемого блэклистинга, способом, который соответствует сегодняшней действительности, когда у нас вся коммуникация завязана на интернете, условный бойкот, который приспособился к современным реалиям.
В своей работе ты описал, как работает цикл отмены, разобрал его основные этапы. Для меня вообще, ну, очень интересно было бы узнать, каков цикл отмены, как это устроено. Расскажи, пожалуйста.
Мы можем рассматривать процесс отмены как цикл, который с чего-то начинается, потом в нем есть несколько шагов, он заканчивается, а потом начинается сначала. В первую очередь, разумеется, сам факт отмены начинается с того, что происходит скандал. Что-то, что не соответствует представлениям людей, и что-то, что становится публичным вот в результате какой-то такой морально-этической трансгрессии чаще всего. Если это что-то совсем серьезное, то действительно это происходит за несколько минут, ну, может быть, за полчаса. Чем больше времени проходит, тем больше она набирает оборотов, тем серьезнее становится, тем больше людей о ней узнает. Важно еще отметить, что чаще всего события, которые влекут за собой публичные отмены, так или иначе связаны с категориями гендера, расы, класса, сексуальности или сексуальной ориентации, здоровья, гражданства, культуры, возраста и религии. То есть это на сегодняшний момент эти темы являются, пожалуй, наиболее чувствительными. Если именно в рамках этих категорий происходит какая-то трансгрессия, скорее всего, можно ожидать, что публичная реакция будет, и она будет принимать форму вот той самой публичной отмены. После того, как происходит скандал, начинают формироваться уникальные хэштеги. Формируются они прежде всего в Твиттере. И почему важно именно говорить о хэштегах? Потому что у культуры отмены они очень специфичны. Например, хэштег «кто-то из over party», Есть чуть более серьезные хэштеги, там RIP кто-то, RIP Джоан Роулинг. И первая, кстати, реакция, когда ты смотришь на это, ты думаешь, что реально кто-то умер. А на самом деле просто люди решили высказать свое отношение, свое мнение по этому вопросу. Есть также традиционный хэштег «кто-то is cancelled», то есть просто отменен, или «призыв». Cancel кого-то там, cancel Джоан Роулинг. После того, как сформировались хэштеги, чаще всего мы наблюдаем реакцию провинившегося лица. Наверное, она бывает не всегда, но большинство из них вынуждены давать комментарии по поводу случившегося просто в рамках этапа, в рамках контроля своей репутации. Любой последующий комментарий отмененного лица вызывает еще больше недовольства у публики, и, соответственно, в этот момент вся эта схема закольцовывается, потому что субъект отмены дает комментарий, люди им недовольны, они могут добавлять еще больше cancel хэштегов, они опять высказывают свое мнение, человек дальше свое высказывает свое мнение, и они вот в этом цикле продолжают существовать. Это очень хорошо видно как раз-таки на примере Джоан Роулинг. То и дело мы видим какие-то такие новости, что Джоан Роулинг опять сказал что-то такое, что разозлило пользователей сети. Последним этапом чаще всего следует реакция индустрии. Это наиболее ощутимый этап, который все наблюдают. Чаще всего, разумеется, индустрия пытается максимально убрать любую связь с человеком, которого отменили. То есть, например, уволить его из проекта, сказать, что мы осуждаем, мы не при делах. Просто потому, что им нужно минимизировать убытки.
Вот мне, как экономисту, просто интересно, есть ли какие-либо исследования о том, какие вообще косты у этого всего есть? Потому что я уверена, что они минимальные в контексте индустрии. Я исследовала индустрии кино, и я прекрасно понимаю, что те издержки, которые понесет индустрия, например, от того, что фанаты, которые против чего-то не пойдут, они минимальные, потому что на самом деле процент активного фандома, который будет говорить, он не очень большой. И у людей есть еще такой момент, что я тоже там, например, в своих исследованиях описывала, что ну а пусть, ну ладно, я все равно посмотрю, я могу не поддерживать, но я все равно посмотрю, ну вдруг они там все равно какую-нибудь фигню сделали, но я все равно посмотрю. То есть с экономической точки зрения прибыль принесена, кост никаких нет. Слушайте, мне просто правда интересно, почему индустрия так чувствительно на это реагирует. С ней ничего не произойдет. К тому же Голливуд, как индустрия, например, она вообще-то доминирующая в контексте медиарегламентов, которые существуют. Мы видим, конечно, что либерализация происходит всего на свете, но опять же, вспоминая золотую эру Голливуда и то, как Голливуд существовал на протяжении всего своего времени, он доминирует тренды. Но сейчас мы замечаем, что тренды как будто бы подгоняют индустрию под себя. Почему так происходит вообще?
Очень интересный нюанс. Действительно, рассматривая с экономической точки зрения, наверное, убытков не так много. Уже мы не можем учитывать только финансы. Разумеется, очень важен имидж. И вообще, в целом, как это все сказывается на медийном пространстве, очень сейчас формируется интересный кейс с актером Эзра Миллер, который просто был мега перспективным молодым человеком, который вообще выстрелил в качестве Флэша, его запихнули там в какой-то фильм про Бэтмена, и он всем понравился, и все тут же с ним запустили в производство сольник, и тут оказывается, что он просто там какой-то, ну, сейчас я уже читал, что, по-моему, у него реально прям проблемы есть какие-то, возможно, с ментальным, со здоровьем. Сейчас студия пребывает в каком-то вообще непонятном положении, потому что у них уже отснят фильм с ним. Они уже просто были готовы его выпускать, делать промо, и тут оказывается, что он просто совершает какие-то такие поступки, о котором говорит весь интернет, и непонятно, что им делать. Ждать, надеяться на то, что вот эта негативная реакция пройдет, все забудут, и что фильм будет хороший, и всем он понравится. Или вообще его не выпускать, и тогда будут потери, разумеется, по бюджету.
Но вот одновременно с этим кейсом я категорически не понимаю, почему не отменили Тимоти Шаломе, а потому что есть же очень большой тред в Твиттере даже о том, что он заразил почти что весь Нью-Йорк хламидиозом.
Ну, видимо, не настолько подкреплено это доказательствами.
Короче, с Эзрой Миллером у нас же реально нет доказательной базы, насколько я понимаю. С Тимоти Шаломе ровным счетом почти что тоже нет, кроме гигантской эпидемии хламидии в университете Нью-Йорка.
Вообще есть такое, любят говорить, ну, типа, it was a different time, это все было вообще в другое время, но смотря о чем мы говорим, возникают вопросы, когда там убирают фильм «Унесённые ветром», за то, что там, значит, рабство показывается.
Это до свидания.
Ну вот здесь, наверное, это применимо. И ты понимаешь, ну, ребят, это было снято, это вообще другое время, другая эпоха. И нужно просто уметь сохранять критический вообще взгляд на вещи.
Ну, это история просто.
Это история, ну, не обязательно, если ты это смотришь, это не обязательно как бы поддерживать это ну, относить
просто
к этому.
Факт.
Относить это как к историческому, вот то, как это было раньше.
Хорошо, у меня вдогонку к этому вопрос. Как вы относитесь к Бриджертонам, если вы смотрели, где королева чернокожая? Классно, смешно, интересно, но... вызывает ряд вопросов. Если мы изначально говорим, что это фэнтезийная какая-то штука, окей, можно баловаться. Но историческая справка. Этот вопрос, который меня мучает очень сильно. Что касаемо с унесенными ветрами, что я согласна абсолютно, что нельзя было вообще опускать тему рабства, потому что это вообще-то описание там, да, жизни нового света и пятое-десятое. А это описание эпохи регентства в Великобритании.
Актриса, которая сыграла королеву, она хорошо ее сыграла?
Сила того, что это комедийный сериал, у нее ее был достаточно комедийный образ, да, внутри своего образа она сыграла очень хорошо.
Case closed, на мой взгляд, вот на этом case closed.
Да, но тогда возникло очень много, типа, вот этого дискурса, а почему вообще на балах в Англии начала 19 века присутствуют азиаты и чернокожие, если это не послы, а обычные, извините, лорды и графы в Лондоне и Великобритании. Какого черта? Мне в целом все равно, мне очень нравится королева. Как бы, мне вообще в целом первый сезон Бриджертона.
Слушай, ты так мощно сыпишься сейчас просто.
Ладно, хорошо.
Тут, разумеется, можно рассуждать вечно. А про кастинги, наверное, тоже в зависимости от того, там, какую задачу перед собой ставит режиссер, просто плод его творчества, это не что-то историческое, то, наверное, тут вообще нет вопросов. Если, как бы, какая-то задача поставить исторически точный фильм, то, ну, не знаю, наверное, могут быть вопросы.
Как будто единственный путь к какому-то равенству вообще, в принципе, это
перестать
абсолютно... Это перестать об этом говорить и как следствие это замечать вообще. Потому что чем больше вы это говорите, чем больше вы это форсируете, вы как будто открываете пространство для альтернативного мнения.
Но при этом, если об этом не говорить, то проблема остается вообще не затронутой.
Ура, порочный круг.
На этом моменте, на этом моменте нашего бытования сейчас, мне кажется, что это как будто уже и не порочный круг, потому что как будто общество во многом достигло превалирования либеральных ценностей.
Это нам, может быть, так кажется.
Да, 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 да.
Просто 20-летние.
Ой.
Такие довольные пришли, блин.
Бубним.
Да. Мне показалось, именно в ситуации отмены у нас существует только два лагеря. Ты или отменяешь, или поддерживаешь. Но я фанат чего-то, и кого-то начинают кэнселить, но меня это не трогает. Меня не тронул кэнселинг Джоан Роулинг, хотя я была очень сильным фанатом. И я считаю неправильным то, что ее не позвали на «Гарри Поттер» 20 лет спустя, но при этом мне в целом все равно, что там творится. Потому что для меня уже «Гарри Поттер» давно отделился от Джоан Роулинг в принципе. Есть этот дискурс, да, о том, что может ли медиапродукт платить существовать налоги без своего автора. Я считаю, что спокойно может, вот, и для меня мне все равно. Говорит ли это о том, что я, как некогда и нынешний фанат Гарри Поттера, встаю в контр-кэнселинг позицию?
Ну, наверное, нет, потому что ты не принимаешь никакой активной позиции, то есть твоя цифровая партиципативность, она отсутствует.
Принято.
Потому что ты никакой свой вклад не вносишь во весь этот конфликт. Но вот этот момент про то, что может ли искусство существовать как бы не в привязке к его автору, было очень такой очень интересной точкой как раз-таки в дискуссии с Джоан Роулинг. Очень многие фанаты писали о том, что я не согласна с высказываниями Джоан Роулинг, но при этом это не значит, что я теперь буду ненавидеть Гарри Поттера и не читать, и не смотреть, потому что для меня любить Гарри Поттера не значит автоматически любить и всему следовать Джоан Роулинг.
Мне кажется, вот в этом контексте очень хороший еще был дискурс во время кэнселинга Вуди Аллена за все его происшествия с дочкой его приемной, да. Тогда очень громко поднялся этот дискурс, потому что я даже помню еще в те времена был этот, ну, это приложение, в котором все разговаривали.
Так называемый Клабхаус?
Тот самый. Вот, я участвовала в дискуссии, так скажем, про женщин и Вуди Аллена, и я просто в какой-то момент сказала, типа, блин, девочки, пойдите просто посмотрите под хорошее вино какой-нибудь хороший фильм, типа, ну, Энни Холл, я не знаю, что-нибудь такое. И просто посмейтесь, типа. В моей голове очень четко есть вот это вот отделение автора от его творчества, что его творчество существует вне контексте его внутренних вещей, если же внутри своего творчества это не пропагандирует. Кристиан и Изольда, конечно, Вагнером были написаны, но ни Кристиан, ни Изольда не фашисты.
Ну, это очень больно, получается, признавать, что в твоем одном из любимых произведений каком-то есть вот след мнения, который ты не поддерживаешь. И оказывается, что тебе всю жизнь врали, как будто.
И на самом деле это тоже является большим мотиватором в случае участия в публичной отмене. Многие фанаты писали о том, что это их ранило на таком именно персональном уровне. Например, один пользователь пишет: «Джоан Роулинг, ты уничтожила меня и все остальное, к чему ты прикасаешься, своими расистскими, антисемитскими и трансфобными высказываниями. Я присоединяюсь к хэштегу J.K. Rowling is over party не из ненависти к тебе, а из любви к моим транс- и небинарным друзьям, семье и сообществу». Такая тоже интересная позиция может у кого-то вызвать вопросы, потому что, как бы, что значит человек присоединяется вот к этому хэштегу, хотя не хочет отменять Джоан Роулинг. Джоан Роулинг снова разочаровала нас. Это общий фанатский аккаунт в Твиттере по Гарри Поттеру. Они пишут: «Джоан Роулинг снова разочаровала нас. Мы любим наших транс- и небинарных друзей и очень сожалеем об очередном ненавистном комментарии Роулинг». И тем не менее потом добавляют: «Мы считаем приемлемым осуждение ее действий с одновременным сохранением интереса по отношению к написанным книгам. Эти книги не ее, они наши». И это опять же таки отсылает нас к той самой автономной интерпретации текстов, о которой мы говорили в контексте изучения фандомов. В какой-то момент, в случае фанатов, произведение становится уже таким коллективным продуктом, который живет своей жизнью.
Ну, на самом деле, вот на этом моменте я очень ярко поняла, почему вы решили с научным руководителем именно обратиться к теме фандомов, получается. Вот оно здесь.
Именно здесь четче всего прослеживается как раз-таки и мотивация, и причины, по которым люди могут участвовать.
Ты говорил очень много про то, как технологии помогают как раз-таки фасилитировать процесс отмены. В том же Твиттере вот эта вот вкладка «В тренде» и все такое. При условии, что мы знаем и об информационных пузырях, и о работе алгоритмов в современных социальных сетях, можем ли мы говорить, что в принципе как таковой дискуссии ее как бы, ну, не существует, и люди по факту получают то, с чем они до этого уже согласны?
Да, абсолютно точно. Это один из ключевых пунктов, потому что очень много разговоров о том, что это просто превратилось в какой-то инструмент манипуляции, который вообще ничего не решает, и просто люди слепо отстаивают свои интересы, свои взгляды, не разбираясь в проблеме, не глубоко не погружаясь, что там произошло. У них есть вот установки какие-то идеологические, которые у них закреплены, до них доходит информация о том, что случилось что-то, что не вписывается в их установки, и они условно там устраивают войну. И это доходит до очень-очень-очень больших экстримов, потому что в случае с той же Джоан Роулинг многие активисты начали угрожать ей и приходить к ней домой, и говорить, что ее убьют, и так далее.
Ты вот употребил такое словосочетание, как конвенциональный дискурс. В последнее время, кажется, конвенциональный дискурс — это именно либерально настроенный дискурс.
Да, есть такой момент, что в текущем состоянии наше общество вбирает в себя прежде всего либеральные ценности. Ну, как бы это уже, разумеется, вкусовщина. Как бы ты считаешь это правильным или неправильным. Но есть такой момент, что как только человек высказывает какое-то мнение, которое не вписывается в эту структуру, его автоматически, ну, за ним автоматически приходят люди, в частности, отменяют его.
Возможен ли такой вариант, при котором, ну, какое-то медийное лицо, оно что-то говорит, и поднимается волна хейта настроенных антилиберальных, например, консерваторов каких-нибудь?
Да. Отличительной чертой цикла публичной отмены является так называемое формирование контркампаний, которые не встраиваются в систему конвенционального дискурса отмены. То есть у нас есть условное большинство, которое отменяет человека, которые недовольны его или ее поведением. При этом существует всегда группа людей, которая не встраивается в этот доминантный дискурс, которая встает на защиту отмененного человека. Это могут быть, во-первых, как очень преданные фанаты, опять же-таки мы здесь возвращаемся к фандомам, но также могут быть и другие люди, которые не согласны вообще, может быть, например, в целом с риторикой кэнселинга или не согласны с поводом, исключительно негативной реакции в плане поддержки отмененного лица нет. Если у нас, если мы говорим о повестке, это не значит, что она установилась и что все ей следуют. Это значит, что превалируют взгляды, и как раз-таки все действия, которые под эти взгляды не подпадают, они на них обращают внимание люди, их начинают обсуждать. Вот нашел интересные данные, называется The World of Political Science, в котором ученые и правого, условного, и левого сектора отвечали на то, как им в академическом поле вот сейчас существует. Что интересно, что и ученые правого и левого спектра сказали, что за последние 5 лет давление быть политически корректным в их академической деятельности заметно увеличилось. Соответственно, если ты в эту структуру не вписываешься, будут последствия. Особенно интересно, что это чувствуют и представители правого и левого сектора.
Вопрос касаемо твоих кейсов, которые ты рассматривал. Эти кейсы сами по себе достаточно сильно отличаются, и у меня, когда я читала работу, был такой вопрос, как вообще фанатское сообщество вело себя, были ли различия в этом контексте, потому что в кейсе Джоан Роулинг есть одно большое фандомное ядро, это именно произведение Гарри Поттера. А в кейсе Джонни Деппа есть актер, который создавал свою фанатскую базу на основе множества разных ядер. Отличалось ли поведение, и как они вообще вели себя, и как в этом случае развивались cancel-процессы для каждого из этих кейсов?
Все зависит вот от каждого кейса. В случае с особенно Джонни Деппом ситуация была особенно запутанной и очень долгой. Это все, этот развод случился, и он продолжается до сих пор. 7 лет прошло. Но почему я говорю про Джонни Деппа, что вот именно в его кейсе дискурс внутри cancel-пузыря, он был максимально разнородным. И это еще одна особенность вот cancel-коммуникации в плане cancel-хэштегов. Эти cancel-хэштеги, они используются не только теми людьми, которые отменяют человека. Они просто используются как пространство, за счет которого можно распространять свое мнение. Борьба за внимание аудитории просто используется как эффективный инструмент для манипуляции мнением, для распространения своей идеологии. Вот в случае с Джонни Деппом был такой твит. Помните, как Warner Brothers отказались от сотрудничества с Джонни Деппом, а Dior Sauvage нет, и в итоге он стал первым мужским ароматом, возглавившим список мировых бестселлеров. И заканчивается твит фразой «Как проходит Джонни Депп из Over Party теперь?» То есть человек вносит свой вклад в распространение этого хэштега, потому что он публикует по нему свой твит, свой пост. Соответственно, это, в свою очередь, добавляет вот этот счетчик твитов общее это выводит тему в актуальное, значит, что еще люди больше узнают об этом по сети. Но при этом содержательно человек прямо противоречит хэштегу, потому что использует его, ну, сугубо в другой цели, с другими целями.
Это восхитительно.
Это как раз-таки к вопросу о том, что пользователь, который переходит по хэштегу, он как бы ищет подтверждение собственных мыслей. И это как раз-таки вот то самое окно, в которое можно постучаться, когда человек ищет подтверждение собственных мыслей, а в итоге деле, натыкается на пространство, как раз-таки, как ты сказал.
Да, может быть.
Восторг. Мне очень нравится все это.
Я очень люблю постмодерн.
Если процесс кэнселинга, он такой, ну, не особо приятный, ты испытываешь кучу негативных эмоций. Зачем люди вообще вовлекаются в процесс отмены?
Я бы не сказал, что, во-первых, что это процесс неприятный. Это своего рода власть над другим человеком. Теперь у нас и партисипативная культура, и конвергентная культура, и так далее. Теперь мы тоже решаем вообще, что нам делать, что смотреть, кто как будет себя вести и так далее. И поэтому какое-то, наверное, чувство удовлетворения человек получает, понимая, что вот у него сейчас в руках, по сути, возможно, и судьба другого человека. С мотивационной точки зрения причин может быть несколько. Для многих фанатов участие в отмене просто является попыткой добиться какой-то, может быть, справедливости. И они вот пытаются объяснить, почему они не согласны, почему это неправильно. Это, наверное, не очень большая доля, пользовательская доля, потому что это слишком рациональный, слишком сложный подход, который в массовой коммуникации отсутствует зачастую. Есть отдельная категория, которые просто высмеивают отмененную фигуру, то есть для них участие в кэнселинге — это какое-то, возможно, продолжение вот той традиции оригинальной, просто простого высмеивания. Ну, они, может быть, не дают себе отчет в том, что они участвуют в чем-то более масштабном, что реальные последствия приносят. Один пользователь в случае с Джиной Карано пишет такой забавный твит. Джина Карано одновременно является гадким человеком и плохой актрисой. Пусть выберет что-то одно.
Потом. Ну, мне кажется, это чисто какая-то психология троллей. Наверняка куча есть исследований о том, как троллинг вообще в целом формируется, и часто история написать в директ какую-нибудь фигню, а потом сказать, да я просто в плохом настроении был, поэтому я написала, мне нет к тебе претензий. И просто cancel culture удивительным образом вписывается в это во все.
Еще для, наверное, некоторой категории людей участие вот в подобном образом, вовлечение в культуру отмены, это не только способ выражения вот своей прямой позиции, но еще и возможность творчески себя выразить.
То есть получается, что культура отмены в самом фандоме работает как фандом, по сути.
Ну, может быть,
ну,
можно
смотри,
и так
типа,
сказать.
Реально же есть очень много схожих черт. Общий нарратив, ради которого они живут. У них творческая деятельность. То есть какие-то вещи, о которых ты говорил, как черты фандома, присущие кэнселингу внутри
да.
фандома.
А, ну, то, что
субкультура в квадрате.
То, что коллективная мобилизация происходит, это определенно так. Ну, то есть это я скорее к тому, что есть такая пословица по-английски, если, не знаю, дословно ее приводить, типа возьми свое разбитое сердце и преврати его в искусство. То есть вот они такие опечаленные, не просто пишут, а, я не согласен, мне это опечалило. Они там, допустим, создают какой-то рисунок или что-то, или видео, то есть каким-то образом пытаются...
Да. Мы уже поговорили о выведенном тобой цикле кэнселинга, да, в ситуации с Джонни Деппом мы замечаем, наверное, первый кейс отмены кэнселинга. Он вот может существовать внутри вот этого цикла, может выйти из цикла и опять войти в цикл, но кто его, в принципе, может остановить, и если может, то как?
Это вот срок давности непотребного поведения, а есть ли срок давности кэнселинга?
То, что вот в сеть как-то попало, оно там остается навсегда. И мы видим примеры, как люди специально ищут в каких-то давних-давних публикациях что-то, за что можно было бы зацепиться, чтобы отменить этого человека. Это, скорее всего, разговор о том, что сугубо негативных последствий нет. Или, по крайней мере, они постоянно сменяются черно-белой полосой. Потому что сначала у Джонни Деппа все было плохо, его закэнселили, его уволили, он в каких-то там 3000 судах участвовал и в Англии, и в США, и где он только это не участвовал. Потом случился самый вот этот недавний суд, и все стало хорошо, потому что огромная фанатская толпа, которая раньше его не поддерживала, которая вообще поддерживала даже Эмбер Хёрд, наверное, переметнулась на его сторону, у него там опять новый контракт с Диором, и вообще ему даже чуть ли его не готовы брать, опять играть Джека Воробья. Другой вопрос, захочет ли он сам играть. Все теперь всегда будут обсуждать, это его большая часть его карьеры, и все будут говорить, а вот в этот срок он вообще там везде судился, и он не будет пиратом больше Джейком Воробьем, потому что вот его закэнселили и его уволили.
Угу.
То есть это часть его жизни теперь.
Если мы, например, говорим о том, что вот его стали обратно куда-то брать, на самом деле, мы имеем дело при этом с концом кэнселинга?
Возможно, мы можем говорить о каком-то, о завершении активной фазы. Будут люди, режиссеры и компании, которые все равно не будут с ним сотрудничать принципиально из-за позиции и принципиально из-за того, что у него, ну, была подпорчена репутация определенно, или, может быть, потому что они по-прежнему с ним не согласны, они занимают сторону Эмбер Хёрд. Так что я бы не сказал, что вот можно поставить точку в этой истории. И TikTok сыграл очень большую роль в кейсе Джонни Деппа, кстати, когда был суд.
Еще в кейсе Кирилла Бледного, если мы говорим о российских историях кэнселинга.
Ну вот с Россией интересный момент, потому что, наверное, наиболее ярким примером кэнселинга в России Регина Тодоренко, конечно, но в России не настолько распространено использование Твиттера, например. Mm-hmm. Разумеется, все равно, когда это все произошло, это было и трендовым топиком. При этом был такой вот направление споров, разговоров, дискуссий в случае с Тодоренко, что как бы наоборот, что вот есть столько вообще вопиющих случаев, когда там какую-то чушь несут там мужчины, а она сказала вот это один раз, и ее просто тут же закэнселили, лишили ее всех наград, и там, и зашеймили, и так далее.
Ну, там с Башаровым, например.
С Башаровым. Вот это вот идеальный пример, что, ну, просто вот вообще ничего не
тут
случилось.
Тут Татьяна Анатольевна там на какой-то передаче остановила его, молодец.
Кто бы мог подумать, да, что Татьяна Тарасова будет адептом культуры отмены на Первом канале или где-то на Россия-1.
Из того, что я вспоминаю, у нас есть два громких случая российских именно вот, которые плюс-минус пошли по твоей типологии, которую ты вывел. Это как раз-таки вот кейс с Тодоренко, и это как раз-таки еще и кейс со Вкусвиллом. Но...
О, хороший кейс, да.
Вот.
Я забыла о нем вообще. Я
и
в шоке.
И это как раз-таки, ну, подводит меня к мысли о том, что, блин, а у нас ничего не работает по факту. То же самое было, например, с депутатом Слуцким, если вы помните, который систематически... Ну, это его называли вообще русский Вайнштейн. И была какая-то там микрообщественная кампания, на мой вкус, это было где-то в 2018 году что-то такое. И опять же, сейчас где он? Нигде, его ни из Думы не убрали, ничего не произошло.
И еще была история с главой СММ-отдела Тануки, там была такая спорная публикация, рекламная кампания ресторана. Все тоже сначала захейтили ее, сказали, что вообще так дело не пойдет. Прошло несколько лет, и все нормально.
Ты в своей работе в том числе говоришь об актуальности своего исследования в рамках того, что Россия вскоре будет находиться в какой-то информационной изоляции. Как вообще вот эта вот изоляция России подходит под параметры канцелинга?
Подходит по всем параметрам. Очень много брендов, компаний, организаций ушло из России в качестве, ну, по сути, меры наказания. В концепции, мне кажется, это очень похоже на то, как работает кэнселинг. Громкий был случай, что вот многих музыкантов, которые за рубежом у нас выступают, их тоже там уволили. Ну, это все, как бы, да, тоже социальный контроль, условное бойкотирование. И, ну, в наиболее релевантной форме, мне кажется, это кэнселинг. То, что мы переходим просто от публичной сначала просто фигуры, я не знаю, там, может быть, произведения, фильма, книги, организации, там были претензии какое-то время к Диснею, который показывает там вот это вот
Спящая красавица.
Спящая красавица. Ну, в общем, вот, Белоснежка, да-да-да. Вот, потом, то есть это растет, сейчас уже выходит на национальный, наверное, уровень, настолько объемный. Просто это говорит о том, что вот эта вот структура, она укрепляется. Если говорить о том, что как бы к чему мы привыкли, к отмене там медийных лиц из страны, то действительно немного другая структура. Получается, что мы здесь не видим ни там активных хэштегов настолько, ни отмены вот такой целенаправленной в сети, а скорее, ну, какие-то, получается, материальные, более осязаемые вещи. Там тебе нельзя ходить въезд, запрещается въезд туда, нельзя ходить такой в такой-то ресторан. Опять же, я здесь, ну, не совсем эксперт, это другая совсем область. Логика сама, вот в этом схожая черта есть. А в логике развертывания, наверное, все-таки есть отличие, потому что, опять же таки, мы говорим об абсолютно разных масштабах.
Ну что ж, Иван, спасибо тебе большое за разговор, который у нас сегодня состоялся. Мы узнали, естественно, много нового, во многом разобрались, и все благодаря тебе, это было круто. Спасибо большое. А с вами был «Мой ресерч». Это подкаст о самых оригинальных исследованиях студентов. Его выпуски можно найти в группе «Завышка ВКонтакте», в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и на других платформах тоже. Спасибо большое лаборатории медиа еще раз за помощь в создании этого выпуска в записи. Слушайте наши прошлые подкасты, они до сих пор актуальны, и слушайте наши будущие подкасты, они будут еще актуальнее. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые эпизоды.
А над этим выпуском моего ресерча работали Евгения Тараченко, Лиза Гришина, я, Наталья Кардзахи, и моя прекраснейшая соведущая Катя Сапко. Гостем сегодняшней программы стал Иван Топадзе. Всем пока!
Пока-пока!